Все события наступившего нового дня были лишь фоном для воспоминаний образа этого странного мужчины. Мои мысли беспрерывно возвращались и возвращались к этому вчерашнему эпизоду. Я чувствовала его неслучайность, ощущала некий зыбкий шанс, тонкую ниточку каким-то последующим предопределенным событием. Что-то непременно должно было случиться, произойти, состояться. Важно только оставаться на этом едва уловимом потоке чувств, не соскользнуть, не нарушить его ненароком, словно невесомую, но логичную паутинку переплетений случайностей. И я вдруг осознала себя какой-то совершенно другой, изменившейся, неведомой мне самой женщиной. Что-то пробудилось в моей душе, что-то похожее на легкую эйфорию от вдыхания тонкого аромата цветка или нового легкого волнующего ветра. Я смотрела вокруг и понимала, что все оставалось прежним, и в то же время было совершенно другим, новым, незнакомым. Сердце чувствовало томление, зов и тягу к этому новому с той же обреченностью, что, вероятно, испытывают отчаянные смельчаки перед головокружительной бездной, прежде чем совершить прыжок, вместе с сердцем срываясь вниз навстречу с новым полетом, а может быть и падением. Я все понимала, мне уже не 15 лет. И, отдавая себе полный отчет, я сделала несколько звонков, пытаясь через знакомых навести справки, что за мужчина был на вчерашнем концерте в светлом костюме. Тут же выяснилось, что это успешный продюсер, что он состоятелен, женат несколько раз и живет за городом. Продюсерская деятельность оказалась как нельзя более подходящим поводом без лишних подозрений узнать его номер телефона, и заветные цифры через пару минут уже были записаны у меня на листке. «Сегодня звонить не буду. 20:00 вечера», — подумала я, набирая номер добытого телефона. «Надо не рассуждать, а делать то, что хочется. И потом, откуда он узнает, что я позвонила сразу же, как только выудила номер?» Неожиданно он тут же ответил и довольно дружелюбно сообщил, что сейчас находится в городе, и назначил встречу.
«София!» — завизжала я, едва положив трубку. «Платье, сумку, сапоги! Быстро!»
Подруга моего сына всегда понимала меня с полувзгляда, и мы стали носиться по квартире, собирая чулки и платья, ополаскиваясь в душе и расчесываясь одновременно. Наконец, застегивая на ходу пальто, я выбежала из парадной и понеслась к метро. «Он женат, я знаю, но сегодня я увижу его, я буду с ним разговаривать, о чем потом соображу. Сейчас надо просто успеть. Он сказал, что закончит дела и подождет». Отдышавшись у выхода из метро, я села в его машину. Он пристально окинул меня взглядом, словно убеждаясь, что я не являюсь ни призраком, ни игрой воображения, особое внимание почему-то уделив профилю слева. «Посиди немного здесь одна. Я выйду и куплю хорошего вина. Мы поедем к Дениусу. Я включу тебе музыку. Этот диск подарили мне мои друзья, семейная пара». Оставшись одна в машине, я вытащила из сумочки пудреницу и, наклонившись к тусклому свету автомобильного плеера, припудрила носик, а также внимательно изучила свою левую щеку, куда так пристально посмотрел продюсер. Вскоре он вернулся и сообщил: «Я подумал, что было бы хорошо провести этот вечер у Дениуса. Я позвонил ему и сказал, что мы едем. Тебе понравился диск? Эти ребята музыканты и сами исполняют свои песни. Они любят друг друга безумно. Любят друг друга вот уже много лет». Мы неслись по опустевшему городу. Сыпал легкий снег. Тик-так, тик-так, стучали автомобильные дворники, словно часы, напоминая мне о том, что этот поздний вечер — лишь краткий миг, которому надлежит закончиться. Я не ожидала такого поворота событий, но душа моя, лелея это убегающее время, осознавала его утрату с каждой последующей секундой. И в голове пронеслось: «Он способен на душевные порывы, он умеет быть непредсказуемым, И это мне очень нравится. Дверь квартиры Дэниуса приоткрылась, и из узкой щели показалась морда рыжего пса. На него тут же зашикали, чтобы убрался, но пес добродушно потыкался в ноги продюсера и затем обнюхал меня. Он указал мне на него. Смутное отражение сна о красной собаке взбудоражилось где-то в самой глубине, но пока еще не проникло, не воплотилось в реальность. Мы сидели в креслах вокруг небольшого столика в старой квартире, наполненной фотографиями и афишами. Пес ластился под руку, норовя уложить морду на колени, и только после нескольких строгих приказаний хозяина улегся под стол. «А ваш пес породистый на все 100?» — спросила я, вдруг вспомнив сон. «Нет, помесь борзой с лайкой», и хозяин квартиры и пса пустился в рассказы об охотничьих собаках. Спокойные перекаты его речи в какой-то момент ушли на второй план, и я полностью оказалась во власти своего прежнего сна о красной собаке и том рыжем псе, что имел при себе только 20% от породы. А между тем беседа перетекла в обсуждение прошедшего концерта. Выяснилось, что продюсер во время своего выхода на сцену призвал к себе виновника торжества, и они в обнимку исполнили «Растопи ты мне баньку по-черному». Да, так и было, я вспомнила. И даже отметила тогда, что запел он чисто, без фальши и так проникновенно, что все это душевно вписалось в концерт, словно по сценарию. Но как я могла забыть этот момент? Я ведь отсматривала концерт самым внимательнейшим образом, уже планируя организацию следующего сольного. Как я могла забыть про баньку? А потому что банька была для меня тем самым внутренним трепом, который я остановила в тот момент, когда прислушивалась к тихому звучанию своего сердца. Почему? В чем причина, что этот пьяный мужчина так понравился мне? Что за энергия исходила от него? Что это? Почему я так его ощущала? И теперь я смотрела на продюсера, видя все его недостатки, и находила все больше и больше достоинств. И мне так хотелось положить свою ладонь на его грудь под расстегнутый ворот рубашки. И еще мне хотелось, чтобы он окончательно напился, не смог ехать на своем автомобиле, и чтобы нас уложили спать, и я была бы с ним рядом до самого утра. Но в этот вечер он просто отвез меня домой, и мы расстались. В душе у меня был стыд, и мне казалось, что я была излишне навязчива и откровенна в своих, хоть и невысказанных, мыслях. На следующий вечер он позвонил. Мы любезно беседовали, обмениваясь впечатлениями друг о друге, как внезапно он произнес: «Ася, я еду к тебе. Прямо сейчас». «Сейчас? Ну, приезжай», — ответила я, мысленно прикидывая, какое платье надеть для этого первого совместного похода в кафе. «А вдруг я не понравлюсь твоим детям?» «Ася, я еду». И в телефонной трубке раздались торопливые гудки. «При чем здесь дети?» — повис недоуменный вопрос. Через пару часов он был уже у меня. «Вот тут ты и живешь?» «Да? Вот тут? Вдвоем с дочкой?» — произносил он с каким-то странным вниманием, осматривая мою квартиру. Казалось, что мысленно он уже неоднократно рисовал в своем воображении это девичье царство и теперь имел возможность сопоставить увиденное с придуманным. «А сын где?» Сын уже с девушкой живет в студенческом городке, но они часто у меня бывают. Отсюда далеко до университета, утром добираться неудобно». Алексей присел на стул и, казалось, никуда не спешил. Странная пауза затянулась, и я спросила: «Куда же мы сегодня с тобой пойдем?» «Ася, а я жить к себе пришел. Мы никуда сегодня не пойдем». Но остался он только на двое суток. Две ночи и два дня принадлежали мне. Две ночи и два дня. 29 декабря вечером он пришел, и это была наша первая ночь. К раннему утру я очнулась и обнаружила себя сидящей в уголке дивана. Он безмятежно спал, уложив свою голову на мои колени и уткнувшись в мой живот. Мужественность и сила исходили от него. Меня же переполняла давно забытая женская нежность и забота. Спина затекла, и я с легкой грустью осторожно освободилась от сомкнутых вокруг коленей объятий его рук и тихо прилегла рядом. Этим днем у меня было два спектакля. Я ушла, оставив его спящим. И впервые в жизни я молила телефон не о том, чтобы он зазвонил, а наоборот, о том, чтобы молчал этот проклятый звонок. Потому что телефонное молчание означало, что он еще спит, что он еще у меня. Конечно, он просыпался днем. Малышка и София проболтались мне о том, как он учинил им допрос о нашем семейном укладе и маминых пристрастиях. Он волновался, что, позвонив мне, мог услышать: «Ты еще там? Убирайся быстро». Он искал повода остаться. А проще всего было имитировать беспробудный сон. Так что, вернувшись к вечеру, я обнаружила его спящим. И потом была вторая ночь, совсем другая, новая. Но всякий раз я любила его как последний. Я терялась во времени, улетала и возвращалась лишь для того, чтобы снова увидеть и запомнить его черты. Наутро он рассказал мне о себе. Сидя на полу, я плакала от его истории, пряча лицо и делая вид, что счищаю с паркета пролившийся воск от свечи. И словно вскользь, мимоходом, невзначай, он произнес, что рожден в год собаки. «Красной собаки? Почему, Ася, красной собаки? Ты родился в год красной собаки?» «Нет, Ася, земляной, в год земляной собаки». «Можно для меня ты будешь красная собака?» «Можно, Ася, для тебя все теперь можно».
Это я неуемною тоской без тебя снова день рисую свой. Просто мы с тобой потеряны во времени, ожидали знак небес, но время медленно протекает равнодушной, разделяющей рекой. У реки берега так высоки, облака над рекою так легки, что мне кажется, я стал бы этим облаком и отправился к тебе в то время давнее, где непрошенной печали, нету места, нет тоски. Мне снов полет каждой ночью знать дает. Мы с тобою в этот год увидим дней ясный свод. Праздник солнца к нам придет, верю, полночь растворится в небе. Но пока нет места мне, я прошу лишь брода у реки, но шумных волн ответ услышу, брода нет. Неуемною тоской снова день рисую свой. Просто мы с тобой потеряны во времени, ожидали знак небес, но время медленно протекает равнодушно и разделяющей рекой. Неуемною тоской снова день рисую свой.